радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 5 января. В Тбилиси 21, Схинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Тегеране достигнуто соглашение с грузинской стороной по поводу поставок иранского газа в Грузию через территорию Армении. Грузинские синоптики вслед за мощными снегопадами обещают обильные ливни. В Северной Осетии удалось погасить конфликт между спортивными функционерами. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: НАТО отвергло обвинение Кремля об угрозе со стороны Союза. На побережье Эгейского моря найдены тела 21 мигранта. Кувейт отозвал своего посла из Тегерана. НАТО отвергло обвинение Кремля в том, что политика Североатлантического союза представляет угрозу для России. Таким образом, как сообщает агентство Associated Press, представитель НАТО Уана Лунгеску прокомментировала новую российскую стратегию национальной безопасности, подписанную президентом Владимиром Путиным 31 декабря. В обновленной стратегии национальной безопасности России утверждается, что одной из основных угроз стране является расширение НАТО. Кроме того, в Кремле считают, что позиция Запада заключается в противодействии интеграционным процессам и создании очагов напряженности, что негативно влияет на реализацию интересов России. Лунгеску во вторник назвала эти утверждения необоснованными. Всего в российской стратегии национальной безопасности взаимоотношениям России с западными странами и обороноспособности государства посвящены около 40 пунктов, то есть почти половина документа. На побережье Эгейского моря в двух разных районах найдены тела не менее 21 мигранта. Об этом сообщили во вторник службы Турции. По их данным, тела 10 погибших выбросило на берег в турецком городе Дикили. 11 тел обнаружили севернее, на пляже курортного города Айвалык. Среди погибших трое детей. По данным СМИ, мигранты пытались добраться до греческого острова Лесбос. Их резиновые лодки затонули, попав в шторм. Сотрудники турецкой береговой охраны были направлены на поиски выживших. Несколько человек удалось спасти. О гражданстве мигрантов информации нет. Дикили и Айвалык, расположенные в 50 километрах друг от друга, используются беженцами из стран Ближнего Востока и Африки как перевалочные пункты на пути в Грецию, откуда позднее мигранты следуют в другие страны Европы. В прошлом году из Турции в Грецию прибыли около 850 тысяч беженцев.
Эхо Кавказа. Новости.
Кувейт отозвал своего посла из Ирана в связи с нападениями на дипломатические миссии Саудовской Аравии в Иранской Исламской Республике. В заявлении МИД Кувейта говорится, что эти атаки являются грубым нарушением международных обязательств по обеспечению безопасности дипломатов и дипломатических миссий. В воскресенье Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном. За ней последовали Бахрейн и Судан. Руководство Объединенных Арабских Эмиратов объявило о снижении уровня контактов с Ираном. В понедельник Совет Безопасности ООН подверг критике нападения на дипломатические миссии Саудовской Аравии в Иране. СБ ООН призвал иранские власти защитить дипломатов и их имущество и соблюдать взятые на себя международные обязательства. Он также призвал обе стороны поддерживать диалог и предпринять шаги для снижения напряженности в регионе. Отношения между Тегераном и Эр-Риядом обострились после казни в Саудовской Аравии в субботу известного шиитского правоповедника Нимра ан-Нимра и еще 46 человек, обвиняемых в терроризме. В США в графстве Декалп, штат Джорджия, 11 детей были освобождены после того, как полиция обезвредила неизвестного, захватившего заложников в мотеле вблизи города Атланта. Противостояние продолжалось несколько часов с 3 часов ночи, когда полиция прибыла в мотель по сигналу тревоги. Неизвестный отказался впустить представителей правопорядка и угрожал ножом захваченным заложникам. Во время штурма силам полиции специального назначения мужчина, удерживавших заложников, нанес себе ранение. Представители полиции сообщили, что дети имели между собой родственные отношения, однако пока непонятно, какие эти были отношения. Президент США Барак Обама своим указом ужесточает систему контроля за продажей оружия в Соединенных Штатах. Об этом было объявлено в понедельник. Согласно Белому дому, президентским указом предусматривается осуществление 10 различных мер, с помощью которой, как надеется президент Обама, удастся снизить в стране уровень насилия с применением огнестрельного оружия. Одна из главных мер – значительное расширение числа тех, кто должен зарегистрироваться и получить лицензию в качестве торговца оружием. В эту категорию попадают предприниматели, которые продают оружие на ярмарках, проходящих несколько раз в год. Будут расширены проверки людей, приобретающих автоматы, введен более жесткий учет потерянного оружия. Сообщение о том, что президент своим указом пытается изменить правила продажи оружия, вызвало критику со стороны законодателей-республиканцев и кандидатов в президенты от республиканской партии. Спикер Палаты представителей Пол Райан заявил о том, что президент своими действиями попирает полномочия законодательной ветви власти, где инициатива президента по введению ограничений на продажу оружия не получили поддержки. Кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон приветствовала решение президента и призвала предпринять более решительные шаги в области контроля за продажей оружия.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. В Грузии продолжают бороться с последствиями ненастной погоды. Уже несколько дней затруднено передвижение по ряду центральных автомагистралей страны. Некоторые населенные пункты из-за обильного снегопада оказались отрезанными от остального мира. Закрыт международный аэропорт в Кутаиси. Тему продолжит Звиат Джадлишвили.
С раннего утра Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели работает с дополнительной нагрузкой. Главная воздушная гавань страны принимает лайнеры, которые должны были приземлиться в Кутаиси. Уже несколько дней парламентская столица Грузии пребывает в снежном плену, и расчистить взлетно-посадочную полосу в аэропорту пока не представляется возможным. Несмотря на возникшие препятствия, некоторые пассажиры, вылетавшие сегодня в Варшаву, Будапешт и другие города не из Кутаиси, а из Тбилиси, не расстраивались.
Мы по телевизору услышали, что все кутаисские рейсы выполняются из Тбилиси. И когда это подтвердили в аэропорту, мы обрадовались. Отпала необходимость ехать несколько часов на маршрутке в Кутаиси. Полетим прямо из Тбилиси.
Рассказал до вылета житель грузинской столицы Ираклий, отправлявшийся в Варшаву. Но были и те, кто успел раньше уехать в Кутаиси. Им повезло меньше.
Я лечу в Будапешт. После нескольких часов ожиданий в кутаисском аэропорту авиакомпания сама перевезла нас в Тбилиси. Теперь летим отсюда.
Сказал пассажир по имени Георгий. В целом от снегопада и заморозков страдает не только Кутаиси, но и почти вся Западная Грузия. Сегодня губернатор региона Имерети Гиви Чичинадзе пожаловался на то, что ненастья, свалившаяся на запад страны, мешает не только автомобильному движению.
Мы продолжаем расчищать все дороги во всех населенных пунктах. В этом плане ситуация, в принципе, нормальная. Но, к сожалению, мы столкнулись с другой проблемой. Некоторые муниципалитеты остались без света из-за непогоды. Сейчас мы работаем над устранением проблемы и пытаемся восстановить подачу электроэнергии.
Сказал Чичинадзе. Между тем, без света и в холоде остаются не только жители населенных пунктов Имерети. Электроэнергия не подается и в ряд районов Гурии, Самегрево и Аджарии. Сегодня на аварийных участках побывал заместитель министра энергетики Грузии Илия Элошвили.
1200 человек работают на всех проблемных участках. Нам помогают работники Министерства инфраструктуры и Департамента дорог. Справляться с ситуацией удается. Скажу, что за один день электроэнергия в среднем не подается примерно 20 тысячам абонентов, хотя большинство из них удается подключить к сети в тот же день.
Говорит замминистра энергетики. Еще одна проблема – заснеженные автотрассы, соединяющие Запад и Восток Грузии, а также ведущие к контрольно-пропускному пункту на государственной границе с Россией. Постоянно приходится расчищать участок дороги Коби-Ларс. Работы затруднены тем, что днем отметка термометра в этом районе не поднимается выше минуса 10. Между тем, заместитель главы департамента автодорог Грузии Нукзар Гасвиани рассказал, что самая сложная ситуация наблюдается в регионе Самегрево-Земус-Ванети. В целом же, по словам Гасвиани, большинство магистралей по всей стране уже очищены от снега.
Удалось открыть участок дороги от перевала Рикоти до города Самтредия. Причем движение разрешено даже грузовым машинам. Таким образом, дорога из Тбилиси до Батуми функционирует. Ограничения в первую очередь для трейлеров остаются на участках по направлению Коби и Гудаури. Единственное направление, которое до сих пор закрыто, это города Цалкани, Нацминда, Халкалаки и Карцахи и далее границы с Арменией. Ситуация там осложнена сильным ветром, в условиях которого не удается в полную меру приступить к работам по расчистке дорог.
Заявил Гасвиани. При этом заместитель руководителя департамента автодорог рассказал, что сложная ситуация складывается не только в горных районах, но и на сравнительно равнинной местности. Так, передвижение транспорта периодически затрудняется на участке автомагистрали, ведущей из Зугдиди на побережье Черного моря в Анаклии. Тем временем, пока во многих регионах Грузии борются со снегом и морозами, некоторым жителям аджарского поселка Чакви пришлось спасать свои жилища и личные вещи от воды. Из-за ненастья лопнула труба, подающая питьевую воду в один из районов поселка. Вода затопила первые этажи нескольких домов, аварию устранили спустя пару часов. Синоптики обещают, что уже в ближайшие дни морозы пойдут на спад, и минусовая температура будет наблюдаться только по ночам, тогда как днем воздух будет значительно прогреваться. Между тем, на смену проблемам, вызванным мощным снегопадом, могут прийти другие, предрекают синоптики. Ожидаются достаточно обильные дожди, которые могут спровоцировать выход рек из берегов и, как следствие, затопление ряда населенных пунктов. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
По информации иранских СМИ, в Тегеране достигнуто соглашение с грузинской стороной по поводу поставок иранского газа в Грузию через территорию Армении. Сегодня в Минэнерго Грузии подтвердили наличие переговорного процесса, однако отрицали факт наличия конкретных договоренностей. Часть экспертов приветствует диверсификацию газовых поставок в Грузию. Другая часть считает неприемлемым факт осуществления поставок по трубопроводам, принадлежащих российскому «Газпрому». Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
По информации иранских СМИ, соглашение с Грузией по газовому вопросу достигнуто. СМИ ссылаются на заявление исполнительного директора Национальной газовой компании экспорта Ирана Алирезы Камели.
По условиям договоренности с грузинской стороной, поставки газа будут осуществлены через территорию Армении, которую Грузия получит на нашей границе с этой страной.
По его же словам, оговорены объемы поставок газа в Грузию – 0,8-1,5 миллиона кубометров в день. После распространения этой информации на сайте Минэнерго Грузии появилось заявление, в котором говорится:
«Хотим отметить, что у нас нет конкретных договоренностей с иранской стороной по началу поставок газа. Вместе с тем хотим подчеркнуть, что мы продолжим переговоры со всеми потенциальными поставщиками газа для обеспечения бесперебойного снабжения Грузии, в том числе и с Ираном».
Информацию подтвердили и в правящей коалиции. Глава парламентского комитета экономической политики Зураб Кемаладзе назвал предполагаемую цену за иранский газ.
Переговоры ведутся, однако соглашения пока нет. Как известно, трубопровод на территории Армении принадлежит «Газпрому», поэтому понадобятся дополнительные переговоры с этой компанией. Ориентировочная цена за этот газ колеблется в районе $220 США.
Эксперты по-разному трактуют факт ведения переговоров с иранской стороной. Экономический эксперт Руман Готсередзе напоминает, что транзит из Ирана можно осуществлять и через трубопровод, проходящий через территорию Азербайджана. После 2008 года Грузия полностью переориентировалась на азербайджанский газ, а из-за санкций Запада иранская тема предалась забвению.
В который раз мы узнаем из прессы о переговорах грузинской стороны, в которых так или иначе фигурирует «Газпром». Считаю, что грузинские власти заинтересованы в возвращении российского монополиста в Грузию, а разговоры об иранском газе не более чем уловка. Необходимо понимать, что мощности газопровода, соединяющего Армению и Иран, едва хватает для нужд российских ГРЭС в Армении. А недостающие объемы поставляются из России. По сути, это бартер. Грузия закупит дополнительные объемы российского газа, а Иран увеличит поставки в Армению. Непонятно, почему власти усиленными темпами форсируют российский проект, ведь в будущем году должен вступить в строй проходящий через Грузию трубопровод «Шах-Денис-2», плата за транзит от которого перекроет все потребности Грузии в газе.
В свою очередь, эксперт в вопросах энергетики Андрей Гвидиани считает, что Грузия должна закупать газ там, где это выгодно.
Я бы не стал политизировать этот вопрос. Грузии необходимо диверсифицировать поставки, будь то Иран или Россия. К тому же речь идет о коммерческом газе. Все соглашения с Азербайджаном, откуда поступает свыше 80% потребляемого Грузии газа, остаются в силе. Я также бы не стал драматизировать сотрудничество с «Газпромом». Напомню, что даже после войны 2008 года Грузия осуществляет импорт электроэнергии из России, которая никогда не прерывалась.
2015 году азербайджанская госкомпания «Сокар» экспортировала Грузию 1 миллиард 350 миллионов кубометров газа. Еще 750 миллионов кубометров поступили в качестве платы за транзит от 5% объема, пропущенного южнокавказским трубопроводом. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Социальные бури на фоне экономического затишья, столетий геноцида и технологии несменяемой власти между Евразийским союзом, Западом и Турцией. Это и другие итоги прошедшего года в беседе с армянским политологом Гагиком Авакяном подводит Вадим Дубнов.
Удивительным образом на фоне соседей почти комфортно чувствовал себя в драме. Это обманчивое впечатление?
Нет, к сожалению, это скорее формальный показатель. Курс драма держится за счет подпитки финансовой от МВФ и других внешних игроков, которые просто не дают ему обрушиться вслед за этим резко как-то. Поколебать какую-то экономическую вообще ситуацию в Армении.
Но если мы будем подбирать название этому году, то мы окажемся перед соблазном выбора. Или мы назовем этот год годом электромайдана, или мы назовем этот год годом политической реформы. Вот что бы, как бы вы расставили акцент?
Трудно сказать, потому что да, на самом деле оба этих события довольно разнозначно. Электромайдан как бы на глазах все происходило, и результаты достаточно быстро увидели, и тенденции тоже уже понятны, что с этим обществом шутить нельзя. Но то, что произошло в декабре, референдум по изменению конституции, и даже можно сказать конституционного строя, это будет иметь последствия не так явно, но последствия будут достаточно серьезные. Ну, во-первых, начнем с того, что такого уровня грубого, брутального нарушения всех действующих норм наблюдение достаточно опытных экспертов не происходило уже с 2008 года. Мы как бы на 10 лет назад ответили. Вплоть до того, что очень резкие оценки себе позволили все зарубежные организации, наблюдающие за выборами ПАСЭ, ОБСЭ, американский достаточно.
Но это вот если мы говорим об итогах 2015 года, это изменит политическую природу, политическую картину Армении?
Да, но это не смена модели, которая происходит, скажем так, эволюционно-политическим путем, когда страна, пройдя определенный этап, должна что-то изменить себя. Это всего лишь внутривластные игры с тем, чтобы под другим соусом остаться у власти данной команды. То есть постоянная регенерация собственной власти. Так что ничего положительного пока никто не может видеть в самом изменении вот этого конституционного порядка.
Правильно ли я понимаю, да, что в этом году впервые, можно сказать, частью общественной полемики стало то, что раньше было бесспорным, внешнеполитическое позиционирование Армении? И все исторические симпатии стали как будто подвергаться, если бы не сомнению, то, ну, некому переосмыслению.
Так, внешне выглядит так. Но на самом деле никакого переосмысления великого не происходило. Но было дело, что с точки зрения, что Россия не может являться нашим постоянным стратегическим партнером, и чаще всего от нее надо ожидать подвоха, вот эта точка зрения, которая всегда существовала и была достаточно обоснована, ее невозможно было вербализовывать, исходя из того, что СМИ, основные СМИ, а тем более в первую очередь электронные, они всегда находятся под контролем властей, которым не нужно было эту точку зрения до поры до времени вот так предъявлять кому-либо. Ну, теперь ситуация несколько изменилась, потому что в первую очередь власти имущие понимают, что надо вот эту часть политического спектра, политических воззрений предъявлять, в том числе России, чтобы, потому что дело заходит слишком далеко. Очень невыгодная ситуация оказывается в Армении.
Что касается позиционирования на другом направлении, не было ли ощущения, что столетие геноцида отмечалось, ну, с каким-то несколько прозападным размахом?
Прозападных сил в мире оказалось больше, чем пророссийских, поэтому их чисто количественное присутствие могло создать такую иллюзию. А что касается Путина и всех остальных, просто у них тогда был достаточно тяжелый выбор. Сейчас этого выбора, например, того же Путина нет. Ехать, лететь в Армению на столетие, либо на достаточно так искусственно притянутый юбилей битвы при Дарданеллах в Турции. Ему пришлось выбрать тогда Армению. Так равно многие другие политические деятели выбор в пользу Армении сделали, но никоим образом нельзя сказать, что именно эта дата каким-то образом определяла внешние пристрастия руководства Армении.
То, что сейчас у Путина нет выбора, не создает ли это для Армении дополнительные риски? Не окажется ли страна теперь на переднем фронте и последним союзником в нашей великой битве?
Ну, безусловно, именно так оно и происходит, потому что, то есть, мы можем в очередной раз быть втянуты в российско-турецкие тяжелые какие-то ситуации, откуда обычно самыми большими потерями выходили именно армяне. А потом наступал опять период большой и горячий дружбы между Россией и Турцией, и причем за счет армянских интересов. В принципе, практически это должно было произойти по карабахской проблематике до вот этого сбитого российского самолета. Но мы получили как бы сейчас передышку. Хотя, с другой стороны, сейчас сама ситуация может развиться так, что уже вопрос не просто Карабаха, а безопасности Армении станет очень острым. Ибо если все дойдет до негативного сценария, Армения является одним из участков фронта такой войны.
Не слишком ли противоречивым получился год? Потому что, с одной стороны, все ваши опасения, и, с другой стороны, все больше и больше вовлечения Армении в орбиту России в рамках Евразес, в рамках всех политических процессов, которые Москва пытается организовать.
Ну, что касается последнего вот этого периода, у меня такое ощущение, что как раз какой-то пик пройден, потому что Евразия, что ДКБ, такое ощущение, что полностью себя исчерпали, даже та же самая Россия, во всяком случае, на этом этапе начинает осознавать, что это именно только информационное поле, но информационное какое-то участие, но никак не реальное политическое или экономическое будущее. Да и просто из какого-то союза, с какими-то перспективами. Сейчас это Евразия начинает напоминать союз бедных, и обречен. Поэтому никто просто не хочет в этом союзе долго оставаться. И достаточно часто, и уже на высоком чиновничьем уровне, публично, ставится под сомнение вообще присутствие Армении, что Евразес, что тем более ВДКБ.
То есть для Армении по-прежнему главной целевой функцией остается переждать?
А, нет, хуже выжить.
С армянским политологом Гагиком Авакяном беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Голоса». Сегодня наш корреспондент Сухуми Анаит Гагарян спрашивала у жителей города о их ожиданиях, связанных с наступившим Новым годом.
Чего ожидать Абхазии в 16 году?
В 16 году я желаю моему народу, доброму, теплому и гостеприимному, всех земных благ. Хочу, чтобы у нас был мир. Я хочу, чтобы наша молодежь побольше своих суженных нашло, чтобы было счастья, здоровья, успехов. Ну и, конечно, повышение заработной платы и пенсии. Еще раз с Новым годом, с новым счастьем и всех земных благ моей стране. Меня зовут Валерий Агарба.
Хороший поток туристов, если, конечно, будут все условия. Никаких условий у нас нету для приема туристов, не только для приема отдыхающих, а даже для нас. Снег пошел сколько сантиметров? Да, жизнь остановилась.
Только снег пошел, сразу света нету.
Да, света нет, воды нет.
Но город все равно не в печали, надеется на лучшее. Меня зовут Дима.
А вас? Сильва.
Хотелось бы, чтобы все процветало. Но с каждым днем как-то все хуже и хуже в это верится. Хотелось, чтобы все было хорошо, чтобы процветание, чтобы дети радовались, чтобы не было войны во всем мире.
Алина.
Абхазия, как стране удивительной по красоте, я хочу стабильности пожелать, процветания в 16 году, побольше туристов и мира. Андрей. Город Клин, Московская область.
Я думаю, улучшение жизни. Чтобы все люди были счастливы, здоровы, чтобы в конце концов в Абхазии наступил окончательный мир и Абхазию признал весь мир. Меня зовут Наталья.
Я жду, чтобы все было нормально, чтобы не было войны, чтобы у всех были хорошие работы, чтобы деньги зарабатывали. Ну, что всегда были хорошие люди вокруг. Меня Александр.
Всего самого-самого хорошего. Чтобы у вас было все хорошо. Счастье, здоровье, всем жителям.
А вы сами местная?
Нет, я из Питера.
Вы приехали отдыхать?
Да, посмотреть лето на юге. Оказалось, что здесь зима. Неожиданно. Татьяна Ивановна.
Ожидаем будущее, что будет все хорошо. И во всем отношении в республике. Что касается здравоохранения, благополучия семьи и во всем. Абхазия будет процветать, чтобы была удача и много чего хорошего мы ожидаем. Я уверен, что будет все хорошо. И желаю солнечного неба, мира и счастья, удачи. Всем, Леван.
Чтобы войны не было, чтобы люди жили хорошо, чтобы Абхазия расцвела, чтобы было как Венеция. Мира всем людям на земле и всей Абхазии. Седа.
Нужно ожидать очень огромный наплыв туристов, и Абхазия к этому нужно готовиться. Для этого нужно подготовить всю туристическую базу, во-вторых, вычистить пляжи. Будут ехать много с детьми. Для детей вообще нет никаких развлекательных для отдыха, для развлечения мероприятий. Ну что, на пляж сходили и все, а вечером некуда ребенка повезти. Республику надо развивать, нужно стараться, чтобы люди жили хорошо. Ну и как-то сельское хозяйство поднять, во-первых, развивать свои не только цитрусовые, апельсины и мандарины. Люди ведь едут не только апельсины и мандарины покушать, но и чтобы были ранние яблоки, ранние груши, ранние овощи, ранние фрукты. Меня Нина зовут.
Ну, надежда, что нам зарплату хоть повысят немножко. Жить на 5000 очень тяжело. Людям хочется быть обеспеченным, тогда все будет. Меня зовут Татьяна.
Вроде жизнь начала у нас как бы налаживаться. Самое у нас прекрасное – это Абхазия. Самые райские уголки – это у нас. Долголетие, счастье, радости, здоровье. Всего самого наилучшего. Меня Тома зовут.
Анаит Гагарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Тхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Поматова.
Правительство Грузии решило продолжить проект по содействию малоземельным фермерам в проведении весенних работ и в 2016 году, сообщает Минсельхоз Грузии. В рамках проекта в 2016 году те фермеры, которые владеют участком земли площадью до четверти гектара, будут пользоваться агрокартами с депозитом в 50 лари, цитирует сообщение портал «Вестник Кавказа». Согласно проекту, крестьяне, владеющие участком земли от четверти до одного с четвертью гектара, на котором разводят многолетние культуры, получат агрокарты пересчетом 140 лари за 1 гектар, пропорционально с площадью земельного участка, для приобретения товара и инвентаря сельскохозяйственного назначения. В 2013-2015 годах в рамках проекта крестьяне получили помощь в размере 306 миллионов лари. За три года со дня запуска проекта в Грузии вспахали более 600 тысяч гектаров земли. Только в 2015 году льготами смогли воспользоваться свыше 700 тысяч фермеров. Государство выделило для них 46 миллионов лари. Сферу воспитания детей раннего и дошкольного возраста в Грузии будут регулировать специальный закон. Группой депутатов парламента инициированы в высшем законодательном органе страны законопроект о раннем и дошкольном воспитании и образовании и соответствующий проект изменений, который предполагается внести в 15 законов. В частности, в законопроекте говорится, что в дошкольных учреждениях запрещается насилие в отношении детей, в том числе физическое наказание, пренебрежение, оскорбительное или унизительное обращение. Выявление насилия над ребенком или неисполнение обязательств информировать соответствующие государственные органы о таких фактах, согласно законопроекту, повлечет за собой ответственность в порядке, установленном законодательством. К рассмотрению указанного законодательного пакета парламент приступит во время весенней сессии, информирует портал «Грузия онлайн». В день 23-й годовщины январской наступательной операции абхазских военных в ходе конфликта 92-93 годов о ее значении рассказал кандидат исторических наук Аслан Авицба. 5 января 1993 года абхазские военные предприняли попытку штурма занятой войсками Госсовета Грузии абхазской столицы. По словам историка, несмотря на то, что попытка освободить город оказалась неудачной, другая цель этой операции, а именно отвлечь силы противника от Восточного фронта, удалась. Анализируя сложившуюся обстановку уже спустя 23 года после этих событий, историк отметил, что многие говорили и продолжают говорить о бессмысленности январской, а позже и мартовской операций. Но, по его мнению, их нельзя назвать таковыми из-за того, что они потерпели неудачу.
Новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария решил сегодня обратиться к одной из тем, которая бурно обсуждалась в абхазском обществе в самом конце прошлого года – предполагаемом запрете на аборты. Хотя дебаты, на его взгляд, велись попусту.
Чем больше в Абхазии разгорается дискуссия вокруг законопроекта о здравоохранении и поправки Конституции о защите прав ребенка с момента зачатия, тем больше вся эта шумиха вызывает у меня недоумение и даже усмешек. Объясню почему, несмотря на всю, в общем-то, серьезность темы. Дело в том, что, на мой взгляд, весь этот выплеск эмоций, все страстное желание участников дискуссии во что бы то ни стало доказать свою правоту, имеют В итоге в сухом остатке только один практический результат – пиар этих самых участников. Ибо никакого влияния на количество абортов, причем легальных, и на демографическую ситуацию в стране этот запрет, полагаю, не произведет. Ведь достаточно потратить 2 часа на маршрутке, чтобы доехать из Сухума до абхазско-российской границы, а там, за ПСОУ, запрет абхазских законодателей никого в учреждениях здравоохранения волновать уже не будет, а некоторые поедут и через Ингур, там будет для них бесплатно. Но давайте по порядку. Множество моих сухумских знакомых, в первую очередь женщин, было шокировано, когда парламентарии почти единогласно поддержали предложение о запрете. Это какое-то коллективное помутнение разума, мракобесие, средневековье, возмущалась одна из них. Эти депутаты с дуба, что ли, рухнули? Они никогда не слышали, что решение проблем с запретительными мерами обычно не только неэффективно, но и контрпродуктивно, что даже при Сталине запрет абортов ничего не дал, кроме роста числа криминальных, и пришлось его отменять. Подавляющее большинство интернет-комментаторов тоже приняли идею о полном запрете абортов в штыки. Согласно результатам интернет-опроса на сайте Аяра, поддерживают запрет пока около 14% проголосовавших. Почти все остальные в той или иной форме возражают против него или сомневаются в его действенности. В тот же день, когда конституционная поправка была принята во втором чтении, замглавврача по родовспоможению республиканской больницы Рита Трапш в интервью «Спутник Абхазия» высказала аргументы против и упрекнула депутатов за то, что они не сочли нужным поинтересоваться мнением медиков. Та же позиция прозвучала через несколько дней в интервью сухумского гинеколога Фатимы Харзалия на «Эхо Кавказа». Но сторонники запрета, явно возмущенные возмущением своих оппонентов, перешли в контрнаступление. В конце декабря на сайте Аяра появились статьи «Альтернативы немедленному запрету абортов просто не существует». Председатель Абхазского благотворительного фонда духовного просвещения апостолов Андрея Первозванного и Симона Канонита Даура Кагония и врачи Абхазии должны отказаться делать аборты. Их долг спасать, а не убивать. Научного сотрудника биологического факультета МГУ, эмбриолога Александра Молчанова. Последний полемизировал с доводами Трапш. Были подтянуты и другие силы из Москвы. 30 декабря в ходе беседы за круглым столом в Сухуме с участием депутатов парламента и Сухумского городского собрания, кроме Молчанова, выступил и начальник сектора демографии, миграции и этнорелигиозных проблем Института стратегических исследований при президенте Российской Федерации Игорь Белобородов. Дело дошло и до социальной рекламы, в частности ролика, содержащего протест против абортов, который теперь крутится на телевидении. Цель – не уступить в полемике. Но те, кто поедет в случае принятия закона делать аборт за пределы Абхазии, эта полемика, думается, мало интересует. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Наступило время обзора грузинской прессы. В Тбилиси его подготовил Серго Брегвадзе.
Активность так называемого исламского государства проявится в Закавказье к весне этого года, пишет газета «Квирис Палитра». Несколько дней тому назад в интернет-пространстве было распространено видеосообщение лидера ИГ Аль-Багдади к мусульманам всего мира. В своей речи он призвал их бороться против неверных. Видео было переведено и на грузинский язык, а это в свою очередь значит, что Аль-Багдади пытался объяснить грузиноязычным мусульманам, как должны проводить джихад истинные верующие, заявил ответил в интервью автору статьи эксперт по Ближнему Востоку Сусо Заалишвили.
Как только в апреле или мае откроются перевалы Северного Кавказа, последователи джихада постепенно начнут проникать в Закавказье. Слова Аль-Багдади явно указывают на то, что в Грузии что-то произойдет. В отчете Госдепа США за 2014 год написано, что Грузия используется в качестве поставщика террористов. Я надеюсь, что наше правительство задумается над этим. Ведь сегодня МВД, к примеру, укомплектовано людьми, которые в 2009 году брали огромные взятки у моджахедов, которые переходили границу Грузии, продавали им тайную информацию.
2016 год будет очень тяжелым для Грузии в борьбе с терроризмом, прогнозирует Заалишвили. И борьбу эту государство должно начать, по его убеждению, с очистки силовых структур от коррумпированных служащих. Первые дни 2016 года почти все наименования сигарет, продаваемых в Грузии, подорожали на 28-35 тетри, пишет журналист информационного интернет-агентства BPN Хатуна Чигогидзе. А цены на продукцию компании Philip Morris повысились на 250 и даже 300%. Парламент Marlboro, Chesterfield, L&M и другие сигареты, которые стоили от 3 до 4 лари, сегодня продаются за 9-11 лари. На вопрос корреспондента, почему так подорожали сигареты, в самой компании Philip Morris Грузия не ответили. Пообещали все разъяснить общественности в ближайшие дни. Между тем, своим мнением по этому вопросу с автором статьи поделился председатель НПО «Альянс контроля табака» Георгий Бахтуридзе.
Катастрофический рост цен на эти сигареты может означать лишь одно – компания пытается получить большую выгоду. Подобные манипуляции индустрия табака проделывала 10 лет тому назад. Тогда был искусственно создан дефицит на сигареты, а позже они значительно подорожали. Сегодня же говорят, что тогда были проблемы в менеджменте и дистрибуции.
Что же касается механизма контроля сферы торговли табачными изделиями, то в этом направлении в Грузии не наблюдается никаких подвижек, утверждает Бахтуридзе. Государственная комиссия, которая должна была курировать этот вопрос, была создана еще в 2013 году, однако по сей день еще не прошло ни одного заседания этой комиссии. На протяжении многих лет 99% приговоров, выносимых судьями Грузии, были обвинительными, а судебные процессы зачастую проводили ночью, без участия стороны защиты обвиняемых, пишет газета «Квирис Палитра». В интервью этому изданию председатель Тбилисского городского суда Мамука Ахвледиани признался, что сам раньше был частью этой системы. Однако ошибки, которые он допустил за это время, его многому научили. Тем не менее, он считает, что за кризис, возникший в судебной системе Грузии, сегодня несет ответственность Высший совет юстиции. Один из выходов из этой кризисной ситуации – изменение состава совета, считает Ахвледиани.
Нет закона, который бы разрешал изменить состав Высшего совета юстиции, но такая возможность все же существует. К примеру, парламент может объявить недоверие членам совета. Можно, конечно, подготовить и законодательные инициативы, однако это довольно сложный процесс. Представители Высшего совета юстиции отказались назначить на должность очень опытных судей, многие из которых заслужили остаться в системе. Возникает подозрение, что совет назначает судей по личным знакомствам.
«Если подозрения эти подтвердятся, то он больше не захочет быть частью такой системы», заявил Ахвледиани в интервью «Квирис Палитра». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
И далее в нашей программе рубрика «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. По вторникам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Сухуми дети с ограниченными возможностями лепят из глины самые разные изделия – декоративные панно, цветы, зверушек и посуду. Эту возможность им предоставил благотворительный фонд «Кормил». Однако у мастерских фонда нет постоянного помещения, где могли бы проходить занятия, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
С Ксенией Рыбаковой, президентом благотворительного фонда «Кормил», я познакомилась в последний день 2015 года. На своей новостной ленте Facebook увидела призыв приобрести изделия из глины детей с ограниченными возможностями и поддержать фонд. Под призывом были размещены фотографии. Я выбрала себе панно «Слоники из ладошек», написала Ксении, и она привезла мне его. Мы разговорились, и Ксения Рыбакова рассказала о себе и своей работе в Абхазии. Она родилась в Магадане. В 1999 году из Магадана переехала в Питер. Окончила Санкт-Петербургский христианский университет. Ксения Рыбакова по специальности социальный работник. С Абхазией Ксению связала бабушка, которая в 1991 году продала квартиру в Магадане, купила дом в Гудауте и переехала жить сюда. 3 года назад по просьбе бабушки Ксения приехала в Гудауту. Теперь она живет и работает в Сухуми. В конце 2012 года она создала общественный благотворительный фонд «Кормил». Основная деятельность фонда – это мастерские для детей с ограниченными возможностями, где они делают из глины яркие разнообразные изделия, декоративные панно, цветы, зверушек, стаканчики для зубочисток и многое другое. Ксения Рыбакова рассказывает о работе фонда «Кормил».
Основной проект – это производственно-интеграционные мастерские для детей с инвалидностью, где ребята занимаются с глиной, развивая мелкую моторику, улучшая память и просто показываясь в обществе, в окружении здоровых детей, наводя какие-то личные мосты, общение. Тем самым они интегрируются в обществе. Наша цель – чтобы дети с инвалидностью взаимодействовали со здоровыми детьми, поэтому у нас смешанные группы, где занимаются детки из вспомогательной школы, либо которые вообще в школу не ходят, с детьми, которые учатся в обычных школах.
На мой вопрос о том, почему выбор остановился на глине, Ксения Рыбакова отвечает.
Мы выбрали глину, потому что она очень хорошо помогает развивать мелкую моторику. Это очень мягкий, пластичный и теплый материал, с которым легко и приятно взаимодействовать. Дети получают удовольствие от того, что они делают. Результат виден практически налицо. Мы работаем по уникальной немецкой технологии, где любую поделку может сделать ребенок даже с самой сильной инвалидностью. Это конвейерная работа. Одну работу делают сразу несколько человек. Один ребенок раскатывает блины из глины, другой ребенок вырезает по лекала части модели и собирает в общее целое. После этого отправляется все в печку, и через какое-то время ребята раскрашивают. Раскрашивает, может быть, совсем другой человек, чем тот, который лепил. Такая командная работа.
В мастерских фонда «Кормил» занимаются около 20 ребят. Они сменили уже несколько помещений. Занимались в Сухумском художественном училище, в детской студии «Хэппи», в Республиканском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями. Сегодня проблема помещения для занятий стоит для мастерских очень остро. Ксения Рыбакова поясняет.
Мастерские наши оказались без помещения. Уже практически 4 месяца мы не можем найти это помещение. Многие, кто обещал, оставил свои обещания на словах. Но сейчас мы находимся в активном поиске. Ребята ждут, родители звонят. Мы сами понимаем, что очень важно, чтобы была систематическая работа для развития их навыков. Нам нужен небольшой зал на первом этаже с хорошим освещением. Желательно в досягаемости общественного транспорта, чтобы мы могли подстраиваться под свое расписание, под своих детей, чтобы мы могли сами выстраивать свою работу, как мы захотим, ни под кого не подстраиваясь.
Международная организация UNDP, программа развития ООН, выделила фонду «Кормил» небольшой грант, который позволил приобрести глину, печь для обжига керамики и запустить работу производственно-интеграционных мастерских для детей с инвалидностью. Теперь надо уже сложившийся коллектив ребят и педагогов поддержать, помочь мастерским выжить. Связаться с фондом «Кормил» просто через страничку в Facebook. Любая помощь будет кстати. Творите добро, и оно обязательно к вам вернется, сказал великий римский поэт Вергилий 2000 лет тому назад. И эти слова сегодня звучат все так же актуально. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Картинки с выставки.
Продолжаем рубрику «Супердедушку и супербабушку года» наградили сегодня в Тбилиси. Конкурс, ставший традиционным, ежегодно в первые дни нового года проводит Дом милосердия «Катарсис». Как он прошел, расскажет Анастасия Славинская.
Этот конкурс чем-то напоминает утренник, просто для взрослых, для очень взрослых, ведь всем его участникам за 70. Впрочем, на сцене они словно дети, волнуются, смущаются, забывают слова и переживают. Некоторые даже не скрывают обиды, получив более низкую оценку, чем ожидали. Пара танцоров Джемал Накашидзе с партнершей Элисо Бакурадзе за звание супердедушки и бабушки борются уже второй год подряд. В прошлом они получили специальный приз, заслужив симпатию жюри. Правда, рассказывает Элисо, танец тогда выбрали настолько энергичный, что в жюри даже испугались за здоровье людей такого почтенного возраста. Поэтому на этот раз они в конкурсной программе исполнили танго. Джемал – импозантный мужчина, отдаленно напоминающий Пола Ньюмана. Правда, с кавказским профилем уверенно ввел свою партнершу Элисо, кокетливо прикрывшую глаза маской с вуалью.
6 лет я начала танцевать. Я очень хотела быть балериной. Но у меня не получилось, потому что в это время была война. Мне 82 года. Я работала в Министерстве просвещения. Работала на радиозаводе конструктором. Но где бы ни было бы, я везде танцевала. 50 лет мы танцуем со своим партнером. У него своя семья, у меня своя семья. Жена не знает, что он танцует. Очень ревнивый.
За время нашего разговора она успела рассказать о своих дочерях, о молодости, проведенной в разъездах, о том, как на своем примере убедилась, что следует выходить замуж за солдата, чтобы стать женой генерала, и еще очень многом. Элисо говорит, что она ведет достаточно активный образ жизни, и все равно порой бывает, что общения не хватает. Ей вторят участницы трио из Доманиси. Эти бабушки приехали в Тбилиси специально для того, чтобы принять участие в конкурсе. Одна из них, Лилия Лебединская, говорит, что материальные и бытовые проблемы и у молодых, и у пожилых людей одинаковые. Просто будучи в возрасте, да еще и живя в провинции, старики испытывают острый дефицит общения.
Потому что многие к старости уже одинокие. Каждый по своим норкам закроется у себя в доме, телевизор, компьютер, и ты, больше ничего нет. Мы должны общаться друг с другом, но для этого должны быть вот такие клубы созданы. К сожалению, в городе как-то еще вот, но по районам такого нет.
Говорит Лилия Лебединская. Всего в конкурсе бабушек и дедушек было 24. Статный военный в отставке спел о любви. Бабушка с нарисованными усами в тельняшке станцевала матросский танец, а 83-летний трубач исполнил мелодию из истории любви. Жюри долго совещалось. В конечном счете звание супербабушки и дедушки получили Лида Майсурадзе и Тристан Кваташидзе, исполнившие в ходе конкурса вокальные номера. Им был передан денежный приз в размере 500 лари. Небольшую сумму в качестве утешительного приза, 80 лари, получили все участники конкурса. Харизматичные танцоры Джемал Накашидзе и Элисо Бакурадзе, как и в прошлом году, были отмечены в специальной номинации и разделили между собой 500 лари. Основатель Дома милосердия Катарсис Заура Ладашвили говорит, что подобный конкурс здесь проводят уже 12-й год подряд. На этот раз сюда съехались старики из разных регионов страны. В конкурсе также приняли участие и бенефициары Дома милосердия. Катарсис, по его словам, ежедневно обслуживает более 300 пожилых людей. Они здесь обедают, получают медицинскую помощь, общаются друг с другом. Некоторые даже находятся под 24-часовым присмотром. При заведении функционирует небольшой приют, рассчитанный на 14 человек пожилого возраста. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы. В Северной Осетии удалось погасить конфликт между спортивными функционерами. Вольная борьба, традиционно являвшаяся визитной карточкой республики в последние годы, стала приходить в упадок, а в 2015 году и вовсе обросла скандалами. Сборная республики стала уступать позиции борцов из других кавказских республик, что не могло не вызвать беспокойства не только болельщиков, но и чиновников. В конце года министр по делам молодежи, физкультуры и спорта Северной Осетии, олимпийский чемпион 2004 года по греко-римской борьбе, подписал указ об увольнении главного тренера сборной Северной Осетии по вольной борьбе Марика Тедеева. С подробностями Жанна Тарханова.
За последние 7 лет Марик Тедеев дважды официально признавался лучшим тренером мира по вольной борьбе. Приказ об увольнении Марика Тедеева был подписан в день, когда сборная Северной Осетии Алании заняла первое место на Кубке России. Поэтому решение министра вызвало недовольство спортивной общественности. Президент Федерации вольной борьбы Республики Северная Осетия Алания, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Махырбек Хадарцев, подал иск в суд о признании неправомочным решения министра спорта и физической культуры республики Хасана Бароева об увольнении главного тренера сборной региона Марика Тедеева. Махарбек Хадарцев собирался доказать, что приказ министра с формулировкой «неудовлетворительные результаты выступления сборной» не имеет под собой фактической основы. Цитата. «Я считаю это решение неправомочным, так как оценка работы главного тренера – это полномочия и прерогатива федерации. Мы его выбрали главным тренером после Олимпиады в Лондоне и поставили задачи до следующей Олимпиады в Рио-де-Жанейро», заявил Махарбек Хадарцев. Однако до разбирательства в суде дело не дошло. 30 декабря Махарбек Хадарцев, Марик Тедеев и Хасан Бароев встретились с главой республики Тамерланом Агузаровым, на которой североосетинский лидер, являющийся поклонником вольной борьбы, потребовал от Бароева отменить приказ Министерства спорта. Чтобы Марик Тедеев довел до конца подготовку спортсменов к Олимпиаде, по итогам которой можно будет оценивать работу главного тренера и всей федерации в целом, отметил Тамерлан Агузаров. Марик Тедеев должен подготовить североосетинскую сборную к чемпионату России, и уже победители чемпионата будут включены в российскую сборную и будут выступать на Олимпиаде в летом этого года. Решение Агузарова поддержал Махарбек Хадарцев, пообещавший, цитата, что «каждый наш борец, который принесет в копилку сборной медаль на Олимпийских играх и на чемпионате мира, получит от федерации квартиру», резюмировал Махарбек Хадарцев. Впрочем, глава республики отметил, что полоса невезения в североосетинской сборной по вольной борьбе слишком уж затянулась. Именитых спортсменов, поддержавших Марика Тедеева, был и Дзамбулат Тедеев, говорит Дзамбулат Тедеев.
Марик Тедеев очень профессиональный тренер, да, и очень много сделал для вольной борьбы, для Осетии. Очень много, потому что под его руководством стали такие уникальные спортсмены, как Фанкев, как Бутаев, как Кутухов, как Гасалов, как Фитуев. И сегодня не очень должны быть все результаты. Я думаю, что это неправильно.
Впрочем, улыбнулась фортуна и самому Дзамбулату Тедееву, чемпиону Европы и Советского Союза, занимавшему пост главного тренера мужской сборной России по вольной борьбе с 2001 по 2012 годы. Неожиданно обрадовал осетинских поклонников вольной борьбы президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, заявивший, что, цитата, «тренерский штаб сборной России по вольной борьбе в ближайшее время может снова пополнить бывший тренер команды Дзамбулат Тедеев». Конец цитаты. По словам Мамиашвили, результаты сборной России по вольной борьбе в 2015 году признаны неудовлетворительными. Тренерский штаб команды претерпит изменения, поэтому зреют перестановки в тренерском штабе. Я созвонилась с Дзамбулатом Тедеевым сегодня, и он сообщил мне, что уже вернулся в российскую сборную по вольной борьбе.
Я вам могу сказать, что у меня так особого желания не было, да, чтобы обратно обращаться, да, потому что у меня есть хорошая работа в Росавл, которая относится к Росавлу. Но с этими событиями за 4 года мы все чемпионаты проиграли. Чемпионаты Европы, чемпионаты Олимпийские игры и Кубок мира. Просто меня так и не попросили, как Мамиашвили, как министр спорта. Я просто не мог отказать.
Мне удалось выяснить указ о назначении Дзамбулата Тедеева главным тренером сборной России по вольной борьбе будет подписан по окончании новогодних каникул. В Южной Осетии много лет работает спортивная школа вольной борьбы имени Дзамбулата Тидеева. По его словам, она воспитала нескольких чемпионов мира и Европы. Ребята успешно выступают на чемпионатах России, продолжает Дзамбулат Тидеев.
Там выросла новый дворец спорта, который построила наша знаменитая чемпионка, гимнастка Алина Кабаева. Около 11 тысяч квадратных метров, там есть зал борьбы, зал дзюдо, зал, кажется, на гимнастике. То есть для них сегодня есть шанс, чтобы они себя показали, проявили, чтобы они принесли на благо нашей Осетии.
По мнению Дзамбулата Тидеева, у российской сборной есть все шансы на победу. Он верит, что до лета этого года северо-осетинская сборная также подтянется и внесет в общую победу достойный вклад и осетинская школа вольной борьбы. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.